вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня вторник, 7 марта, 16.00. Это означает «Глас народа» в эфире. И Владислав Юртов, ее постоянный ведущий. Совершенно банальная у нас сегодня тема передачи.
О мужчинах.
И совершенно банальный гость в студии. Друзья Радио Тео, Сергей Шикунов,
спасибо.
Служитель церкви «Миссия Свет Христа». Я правильно назвал твою церковь? «Миссия Свет Христа»?
Да, да, да.
Сергей Шикунов, которого вы хорошо знаете, друзья. Ну, и я надеюсь, меня также хорошо знаете, как и Сергея Шикунова. Хотя я в студии Радио Тео с гораздо меньше времени провел, наверное, чем Сергей Шикунов, да?
Ну, если только я, знаешь, присутствую духом своим.
Духом святым. Друзья, завтра 8 марта, Международный женский день. И, естественно, программа «Глас народа» никак не могла миновать.
Ты мне микрофон не включил.
Я тебе включил микрофон. Могу сделать
сейчас
вот
лучше.
Так. Сейчас лучше.
Да.
Наверное, микрофоны... Друзья, бывает и такое. Кстати говоря, по поводу технических накладок. Сегодня у нас в Санкт-Петербурге ужасный, просто дикий ветер был с утра. И поэтому, когда я брал интервью у жителей Санкт-Петербурга, этот ветер просто задувал в мой диктофон. И по этой причине многие файлы, наверное, будут не очень слушабельными.
Новое слово, я запишу.
Да, но мы справимся с вами, друзья, и поэтому начинаем. Начинаем. Сергей, ты у нас такой довольно-таки импозантный мужчина, видный, красивый.
Второе новое слово сегодня я узнал. Что значит импозантный?
Видный, красивый.
Видный, потому что я высокий, ладно, знаешь?
Нет, ты вообще такой очень очаровательный мужчина.
Очаровательный.
Очаровательный мужчина, да. В годах.
В годах, очаровательный.
В годах. И ты совершенно точно должен знать, или, по крайней мере, ты... Сколько тебе лет, Сергей Викторович?
Ой, мне 47 всего на все.
47 лет. За эти 47 лет ты совершенно точно задумывался хоть раз в жизни на вопрос, а что же такое настоящая женщина? Задумывался? Какой она должна быть?
Да, задумывался.
Хорошо, послушаем сначала город Санкт-Петербург, что по этому поводу говорит, а потом ты свои откровения нам расскажешь.
Хорошо.
Глас народа.
Что такое настоящая женщина?
Настоящая женщина... Женщина, которая счастлива в своей семье, со своими детьми, со своим мужем.
Ну, которая не хочется уходить.
Которая не вносит мозг.
Мать в первую очередь, наверное.
Это милое, доброе, естественное, эмоциональное существо. О, Господи. Я даже не знаю, вообще, можно ли задавать такой вопрос женщине или нет.
Я вот не знаю, это решать мужчинам, что такое настоящая женщина.
Доброта.
Натуральная, наверное, красивая, умная. По-моему, так.
Вы хотите к 8 марта? Ну, я не знаю, идеал – это жена.
Она верная, любящая и, собственно, не знаю, добрая.
Понятия не имею.
Глас народа.
Когда этот мужчина говорил натурально, он сделал такую паузу длинную, знаешь, что мне показалось, что он сейчас скажет блондинка там или не
натуральная.
Знаю. Натуральная, да, и такое многоточие. Как ты думаешь, Сергей Викторович, настоящая женщина может мозг-то выносить или нет?
Нет.
Нет?
Слушай, мне вообще, кстати, понравился ответ мужчины, вот жена, потому что в этом и есть та глубина, на самом деле, понимание мужчины идеальной женщины. На иврите мужчина означает, звучит слово как «иш». Иш, а женщина – иша. Именно потому, что она взята из мужа. Корень вот один и тот же. И жена именно вот она, наверное, вот это слово, да, оно и обозначает идеальную женщину. Когда мужчина выбрал себе вот жену с большой буквы, она все для него. Она, знаешь, самая красивая, она самая умная, она самая обаятельная, она самая добрая, она там самая вот распрекрасная. Потому что она его жена.
Любая жена идеальной женщины становится, когда она становится женой.
А если мы говорим о христианских принципах, когда люди женятся, и этот брак сочетается в церкви, и этот брак, который, знаешь, как говорят, брак, который состоялся на небесах, то она именно становится идеальной, потому что Господь приводит мужчине то, что было из него изъято, и они становятся вот совершенством.
Слушай, скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, собственные фантазии человека, вот, например, твои там или мои, да, об идеальной женщине, всегда ли они совпадают с той идеальной женщиной, которую мы получаем? Ну, в том смысле, всегда ли женщина, которая нам достается, или Бог, который приводит к нам, да, она совпадает с нашей картинкой, нарисованной в голове, и всегда ли должна она совпадать? То есть должен ли человек искать идеальную женщину именно такой, какой у него фантазия работает?
Слушай, ну, человек чаще всего, знаешь, как бы идеальная женщина человеком рисуется визуализированно. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то высокие, кому-то там... В общем, это нарисованный образ. Но когда приходит именно от Господа, ты понимаешь, что это она, родная, любимая. И у тебя в сердце вот это родная, да, как бы оно затмевает все. Она, может быть, для кого-то она не самая красивая, а для тебя она самая красивая. Для кого-то она там, понимаешь, не так готовит, а ты ешь, и ты прямо вот наслаждаешься тем, что она готовит. То есть это то, как ты к этому относишься. То есть как ты относишься к той, кого Господь тебе дал рядом. Вот и в этой ситуации ты... Начинаешь какие-то вещи не замечать, кто как слеп, да, написано в Писании, как посланный мой посланник. И также ты не замечаешь женщину, ее недостатки, не то, что ты их покрываешь, а ты просто не замечаешь, и ты видишь ее положительные качества. И то, что ты вот видишь в ней положительные качества, оно со временем это начинает еще больше раскрываться, а то, что было в ней, ну, там, неправильно, негативное, может быть, оно со временем начинает угасать и отмирать. И у тебя остается только набор позитивных качеств, и твоя любимая жена. Вот.
Но обычно в жизни происходит наоборот, со временем, когда любовь, нет, не любовь, влюбленность, она проходит, да?
Влюбленность, да.
А может быть, даже в какой-то степени и любовь становится более такой неэмоциональной, скажем так, да? Всплывают наоборот неидеальности твоей жены и твои неидеальности для нее, да?
Ну, ты знаешь, мне тяжело об этом судить, потому что у меня такого нет.
Нет? Хорошо. Идеальная женщина всегда ли означает, что она удобная для тебя?
Ой, как думаешь? Ты знаешь, как бы, ну, опять же, я исхожу из Писания, для меня идеальная вот жена, женщина – это моя жена, да, и она удобна для меня, потому что это часть меня. То есть тебя вот, как тебе, вот неудобна тебе твоя рука? Удобна твоя рука тебе, понимаешь, и правая, и левая рука тебе удобна, и нога у тебя и правая, и левая удобно расположены, понимаешь? И когда это твое, это становится со временем тебе по-любому удобно, по-любому. Если сначала, может быть, там вы пока там поженились, и первый день вы присматриваетесь друг к другу, и ты носок, не дай бог, туда там кинул, там, а она там блинчики у нее подгорели или что-то еще, это в первый день. А потом ты понимаешь, что в принципе, как бы, ну, подгорел один блин, второй будет нормально, ничего страшного. И носок ты уже так... Скомкал аккуратненько и спрятал туда. Аккуратненько.
Это поэтому ты в весе прибавил, что блинчики любишь, да?
Да, я в весе, между прочим, прибавил именно когда женился. До этого я был худой, как велосипед, там 70 с чем-то килограмм весил. А когда женился, когда я успокоил, когда Господь привел мне вторую половинку, я понял, что все, как бы, все нормально. Жизнь моя встала на правильное русло. Я теперь совершенный.
Хорошо, а что говорит Писание, Библия об идеальной женщине?
Ой, не знаю, много чего говорит. На самом деле не плетением они должны себя украшать, а внутренним человеком. Это, наверное, самое основное, да? Но, наверное, вот если говорить от начала, давайте посмотрим. Да, Ева, вот она была дана Адаму, она была идеальная жена. То есть она была идеальная жена.
Ну, она же съела яблочко, как некоторые рисуют. А некоторые банан думают, что она съела.
Ну, да.
Плод.
Плод съела, да, но на самом деле ведь так все любят говорить, что вот это Ева съела, Ева. У меня вопрос, а где был в тот момент мужчина, который должен был быть главой? То есть на самом деле, если бы эта глава сказала Ева, слушай, ну зачем ты опять наелась непонятно чего, да, как бы, ну нехорошо. Все, история змеи на этом бы закончилась. Ответственность мужчины покрывает импульсивность женщины. Женщина – это импульсивная, она там, ну, эмоции, там то, все, она живет этими. А мужчина, как глава, он должен быть рассудительным и покрывать вот эту импульсивность. Ты записываешь для себя, чтобы жене сказать?
Да, я думаю, все-таки написать свою книгу, когда-нибудь меня Бог сподобит, я напишу книгу, и эту цитату про ответственность мужчины я включу в эту книгу.
Отлично, эпиграфом.
От Сергея Викторовича Шикунова.
Все, эпиграфом, включай.
Роялти тебе будет обеспечено.
Отлично, за одну фразу, интересно. Поэтому я хочу сказать, что, ну, женщина, которая уже с мужем, она действительно живет, как бы, может быть, эмоциями, но для этого ей дан муж, она за мужем, то есть она за мужем, а не так, что, понимаешь, они на переднем фронте оба стоят.
Угу. По поводу за мужем, да, и ответственности хочу тебе задать следующий вопрос, да, но сначала послушаем жителей города Санкт-Петербурга, да, и
которых не сдуло.
И наш санкт-петербургский ветер, да, сегодняшний очень сильный.
Глаз народа.
Кто должен быть лидером в семье?
А, да, все должно быть сообща. Ну, чаще всего мужчина, но я за равноправие.
Согласие должно быть в семье и взаимовыручка, и взаимопомощь.
Ну, я считаю, что мужчина.
Мужчина.
Ну, хочется, чтобы мужчина, но получается, что женщина, как правило.
А вот здесь, я думаю, должны быть права равные.
Все-таки мужчина. Муж.
Обоюдные должны быть соглашения подходить.
Мужчина.
Я считаю, что все-таки мужчина должен быть главным и принимать важные решения, ну и, собственно, быть финансовой опорой в семье.
Глаз народа.
Как думаешь, те люди, которые говорили, что обоюдная должна быть, может быть, они просто боялись брать на себя ответственность? А?
Нет, боятся. На самом деле, я думаю так, что они говорили сущность, которая все-таки была заложена, потому что человек был создан изначально, и мужчина, и женщина в одном, да, находилось, и функции у каждого были распределены. Я, наверное, поддерживаю тех, кто сказал оба, но не в том плане, что оба на переднем фронте, да, вот во внешнем. Мужчина – это кто? Это добытчик, это глава, это определяющая стратегию, да. Но в доме, дом устраивает женщина, я имею в виду внутри, вот уют. И, наверное, как бы не мужское это дело определять там жене, как ей внутри устроить уютное гнездо. Он должен помогать ей обеспечить эту возможность это делать, да, он должен быть помощником с точки зрения там авторитета для детей, воспитывать детей. А вот эти функционал, да, как бы вот этого уюта, внутреннего состояния в доме, это уже на жене, и муж тут должен уйти на вторые позиции. А в духовной части, да, муж – глава, жена под мужем. Это в духовной части, я имею в виду. Но это стратегическое движение. То есть вот такой должен быть баланс, и тогда это будет нормальная семья.
Хорошо, а если в семье муж не выполняет роль духовного лидера, да и материального, может быть, тоже, то ну что делать-то? По разным причинам мужчина может меньше зарабатывать, может вообще не зарабатывать. Духовное лидерство, оно тоже такое, ну, что это означает? Что он должен быть более духовным, больше Библию читать? Что это означает вообще?
А, смотри, по поводу, значит, зарабатывания. Есть действительно сейчас такие времена, если раньше было понятно, что мужчина зарабатывал, а женщина как бы была дома, да, то сейчас эмансипационный период пришел в нашу жизнь, и женщины также стали работать, иногда больше зарабатывать, чем мужчины. Но смотри, то есть неважно, как бы вот в этой ситуации, как бы кто больше там заработал. Хотя, конечно, хотелось, чтобы мужчина больше зарабатывал. А важно вот именно духовное водительство. То есть мужчина определяет, куда его идет семья, именно в духовном плане, куда он двигается. Не женщина определяет, а мужчина определяет. Что, ребята, мы двигаемся туда, там, в воскресенье мы идем в церковь, там, да, там, тогда-то у нас там будет праздник, тогда там будет то, тогда там будет все. То есть он определяет именно движение стратегическое. И если женщина хочет натянуть на себя, если, это несчастные женщины, которые хотят натянуть на себя вот это одеяло, да, и определять, что делать. Мужчины очень быстро, я не спорю, сдают свои позиции в этой ситуации, но потом женщина становится несчастной. Знаешь, лидер женщина и дома, и на работе, и везде. Она начинает тянуть этот воз, спустя какое-то промежуточное время она начинает быть издерганной, потому что она выполняет несвойственную ей функцию.
Угу.
Это не ее функция – тащить семью.
Хорошо, ты сказал про духовное лидерство мужчины, и об этом, ну, видимо, написано в Писании же, да? У нас есть цитата по этому поводу, о том, что мужчина является духовным лидером. Почему же тогда есть церкви, где руководящую роль духовного лидера выполняет женщина?
Отвечу, потому что, когда мы говорим о церкви, именно о Доме Божьем, в котором звучит Слово Божье, то есть женщины, имеющие внутри именно Дух, Божий Дух, который несет в себе там вот это Божье начало мужское. и они изливаются. А есть церкви, в которых за кафедрой могут стоять мужчины, но при этом они несут душевность, то, что присуще женщинам. Есть и такие церкви, которые за, я говорю, вот смотришь на мужиков, а несут откровенную как бы вот душевность и заливают ей все. Есть церковь, где стоит за кафедрой женщина, но она несет Божий дух. И это вот определяется вот этим составляющим.
Почему получается разное? Почему получается странная фраза? Всякие разные вещи ты произносишь такие. С одной стороны, ты говоришь о том, что мужчина должен быть лидером в семье, духовном лидером в семье. И то, что
да,
если женщина берет на себя несвойственную для нее роль, она становится несчастной, дерганной и так далее и тому подобное. Но в то же время церковь — это большая семья тоже такая, да, большая.
Ты понимаешь,
все же братья и сестры.
Да. А в семье, мы говорим, там есть, скажем так, и бытовая составляющая, да, и духовная составляющая, они переплетаются. А, и поэтому нормальная была бы ситуация, если бы мужчина вот в семье это взял на себя и вел именно семью, как ячейку общества, составляющую куда-то, куда дальше ему Господь показывает. А в церкви мы говорим о том, что Господь берет, у нас есть примеры, как бы, когда общество настолько мужское как бы опускалось в плане духовного развития, что женщины были вынуждены, Двора та же самая, да, она была вынуждена, мужчина отказался даже идти на войну, она сказала, не будет от тебя части с этой победы, понимаешь, отказался идти, мужчина даже на войну, Бог дает тогда дух женщине, сильной женщине, но это Божий дух. Это не то, что правило, это исключение, и это про вопрос, наверное, в большей степени к мужчинам. Мужчина, а вы-то куда тогда, как бы, что женщина получает Божий дух и в этом духе начинает двигаться. А, и, к сожалению, мужчины, вот в нашем, например, да, стране, в нашем обществе, очень многие мужчины ушли за то, чтобы вот в этот мир, за богатствами этого мира. И стали к этому тянуться, и стали тянуть к этому церковь. Но это не Божий дух, это, например, душевность начинает говорить. Да? Угу. И тогда Господь говорит, слушай, ну если я не могу найти разумных, тогда я беру женщину, вкладываю в нее Божий дух, и она становится этим лидером, который ведет и показывает мужикам, что надо делать.
Я сегодня спросил у наших...
Слушателей,
да. Я хотел сказать другую, анонимных друзей уличных, вот. Почему женщины сейчас в наше время хотят быть сильнее и независимее? Оказывается, хотят все-таки, да? Почему женщины хотят быть сильными и независимыми вот в наше время? Слушаем.
Слушаем.
Глас народа.
Почему многие женщины стремятся быть сильными и независимыми?
Это рядом со слабыми мужчинами.
Ну, эмансипация.
Это заложено в истории нашей страны.
Ну, видать, не встретились того, кто их может защитить.
Ну, я думаю, что это жизнь у нас такая стала.
Такова жизнь.
Ой, такой вопрос. Потому что время такое. И женщина, не знаю, больше смотрят в кошелек, чем в душу.
Потому что вокруг много слабых мужчин.
Ну, потому что, наверное, жизнь такая. А потом это заложено, видимо, в генах, в характере человека.
Ну, потому что в последнее время мужчины начали сдавать свои приоритеты. Поэтому, возможно, и женщины хотят как-то выделиться.
Потому что, к сожалению, из-за многих поколений послевоенных у нас сейчас очень сложно с психологией мужской и... В общем, сложновато с женскими характерами дочерей и внучек войны взрастить и вырастить, ну, так называемого настоящего мужчину, потому что женщины у нас в стране привыкли быть сильнее.
Глас народа.
Да.
Мне показалось, что последняя девушка, отвечавшая на вопрос про вот последствия войны Великой Отечественной, да, на вот эту эмансипированность наших женщин и слабость мужчин, она как-то вот с такой, что ли, ну, не издевкой, а сомнением в голосе сказала так называемого настоящего мужчину, что, возможно, их-то уже и нету. Или вообще это понятие «настоящий мужчина», «настоящая женщина» слишком мы ему большое значение придаем этим
Нет,
словам.
Поэт, по-моему, Роберт Розенский, да, сказал, что... Или Вознесенский сказал, что пришел век женственных мужчин и мужественных женщин. А, понимаешь, но он пришел, опять же, не просто так, потому что... Вот эту мысль о том, что женщина должна быть сильной наравне с мужчинами, стали развивать в рекламных позициях, потому что огромная прослойка, скажем так, покупателей оказалась вне рекламных полей, это было в Америке. И эта покупательская вот эта армия, это составляли именно женщины-домохозяйки. И началась вот эта борьба за то, что вы должны там начать ездить на машине, вы должны там начать носить сапоги, потому что нужно было продавать им товары. То есть это стимулирование спроса было начиналось в свое время. И эта идея переросла потом всеобщее, то, что женщина должна везде и всюду, понимаешь, быть наравне с мужчиной и опережать его. Я бы не согласился, наверное, с мыслью, что мужчин как бы нету, да, и мужчины все там слабы или не слабы. Хороший фильм был советский, я люблю его, кстати, даже смотреть, «Москва слезам не верит». Там был вот этот директор, которая прошла, да, там, снизу до верху, она там начала там с цеха. И она была сильная по жизни, сильная, но плакала в подушку. И вот она встретила работягу, который меньше ее зарабатывал, да, как бы, но был мужиком, понимаешь. А все женщины мечтают, потому что уж быть замужем, за мужем, за мужиком они мечтают это быть. И она вот сбросила с себя вот эту всю, понимаешь, напускную там свою суровость, директрису, и стала настоящей женщиной. Просто женщинам надо искать, действительно, искать не принцев на белых, может быть, конях, да, а искать именно того мужчину, который им предназначен Богом. И тогда они увидят, что мужчина действительно есть.
Хорошо, если брать христианский брак, там особо ты не выбираешь, да, поскольку...
Как ты не выбираешь? У нас мало, что ли?
Нет, я имею в виду, что большая часть характера, да, большая часть характера узнается мужчиной и женщиной, узнается уже после брака, потому что мы же в христианской среде не живут гражданским браком, не узнают,
не живут, да.
Не узнают друг друга там до свадьбы, да, поэтому узнать о том, что там происходит в душе этого человека... И разбрасывает ли он носки там, да, куда ни попадя, можно выяснить только после брака. Но вот они поженились, вышли, она вышла замуж,
ну,
и оказывается, что мужчина-то вовсе даже
не
мужчина.
Но есть же институт помолвки, немаловажный такой, знаешь, институт, и им нельзя пренебрегать. Когда объявляется помолвка, прежде всего это идет декларация перед небом, что мы хотим, мы что-то хотим. И Господь верный и праведный в своих как бы действиях. Я четко понимаю, что вот этот институт начинает работать. Если эти люди созданы только друг друга, они после помолвки поженятся. Если после помолвки у них происходят какие-то там полеты во сне и наяву, то им нужно задуматься, а надо ли им быть вместе. Это вот реально надо, вот этот институт для этого. Если Господь их соединяет, они понимают, что да, они созданы друг для друга. Они не живут интимной жизнью вместе, да, до брака, я имею в виду, вот после помолвки. Но они понимают, что им хорошо вместе, им хорошо держаться за руку вместе, им хорошо там ходить в кино, им хорошо там вместе заходить в какое-нибудь там кафе и вместе сидеть пить кофе. И они говорят, да, дальше женимся. Друзья мои, женитесь, и дальше вы узнаете, да, действительно он разбрасывает носки. Но дальше начинает работать другое. Если мы поженились, и мы понимаем, что Господь нас соединил, то мы должны являть Христа каждый в своей сфере. Муж новоиспеченный должен покрывать жену и являть заботу о ней, если ей не нравится, что твои носки разбросаны. Ну иди собери носки и положи их в отдельную кучку в другом месте.
Хорошо, а как быть с теми женщинами, которые все-таки на самом деле совершенно искренне и честно хотят быть такими сильными, независимыми вообще ото всех, от
зачем?
Мужчин в том числе? Я не знаю для чего, у всех, наверное, разные мотивации.
Слушай,
для этого.
Слушай, ну мне кажется, в этой ситуации надо подумать и понять, а что все-таки является причиной, что у тебя не свойственное тебе желание вот, быть там всадником на лошади с саблей, да? Надо понять эту причину, и просто, знаешь, характер у людей разный, действительно, но я знаю, что любая вот так называемая сильная женщина потом находит своего сильного мужчину и становится вдруг слабой, беззащитной, и все становится нормально. То есть по темпераменту, да, то есть одни более там спокойны, да, другие вот горячие. То есть я, наверное, сказал так, что это не сильная женщина, а там с большим темпераментом женщина нуждается в более темпераментном мужчине, который вот обуздает их и... Она поймет, что она наконец замужем и теперь может быть женщиной. Вот.
Угу. Слушай, а ты вообще 8 марта-то празднуешь со своей семьей?
А, ты знаешь, я люблю свою жену помимо 8 марта. Вот ты знаешь, как бы и Дня Валентина тоже как-то. У нас как-то так это не принято, как-то вот два раза там в год или один раз в год любить моих женщин. У меня жена и дочка, да. И поэтому. Отдельно, вот так, знаешь, там, о, 8 марта, сейчас все мы дрожим, как бы все готовимся, а потом целый год ведемся непонятно как, у нас такого нет.
Как ты думаешь, твоя жена не испытывает какого-то... Я так понимаю, вообще не отмечаете 8 марта, да?
Почему? Почему? Отметим, надо приучать просто подрастающее поколение. У меня еще 2 сыновей, их надо приучать, что девушкам нужно дарить подарки. Поэтому отметим.
И подарки даришь, да?
И подарки им подарим, сувенирчики.
А сколько лет ты, хотел сказать, замужем?
Женат.
Сколько лет ты женат?
Ой, слушай, хороший вопрос. В 99-м году мы поженились. Это, смотри, 17 лет.
17 лет.
Да.
Наверняка за эти 17 лет ты, ну, выучил свою жену вдоль и поперек, ну или, по крайней мере, очень сильно ее узнал.
Да, но мы не ругались никогда.
Это отдельная тема для разговора. Но я совершенно, кстати говоря, ты молодец, что ты сказал, что вы никогда не ругались. Значит, ты совершенно точно знаешь, как сделать так, чтобы твоя жена была всегда довольной. Знает ли об этом город Санкт-Петербург? Мы послушаем прямо сейчас.
Давай.
Глаз народа.
Как сделать так, чтобы жена была всегда довольной?
Прислушиваться к ней. Вот, всегда, всегда предугадывать ее желания.
Уважать ее.
Ой, это сложно сделать. Быть собой, быть собой.
Уважать ее.
Ну, банальный, наверное, ответ – любить ее.
Любить ее? Ну, наверное, больше внимания ей уделять. Любить.
Много денег.
Глаз народа.
Есть какой-то рецепт от Шакунова, как сделать так, чтобы за 17 лет ни разу не поругаться, чтобы жена была всегда довольна?
Ой, вопрос-то сложный.
Сложный. Слушай, 17 лет брака – это колоссальное, просто огромное количество времени, да? Ты утверждаешь, что вы ни разу не ругались, что тоже подозрительно, между прочим, очень сильно выглядит. А, значит, ну, значит, что твоя жена, ну, в общем, да, ну, она довольна всегда.
Не, мы понимаем друг друга с полуслова. Если мы там, вот какое-то приходит неприятие, да, там какой-то вот такой там понятный первый признак, когда мы говорим там «Наташа, Сережа», все, и мы поняли, что как бы что-то там того, и как бы быстренько рассасываются все эти тучи. Но на самом деле, знаешь, вот эти фразы банальные, любить больше, там уважать, слушайте, больше, чем что, то есть, знаешь, а вот просто жить… и заботиться каждый день, приходить домой, и неважно, в каком ты там настроении пришел, и ты выключаешь перед дверью там все свои эмоции. Ну, иногда выплескивается, конечно, в семью. Но все равно как бы приходишь, и больше остается там за дверьми, и ты радуешься, что они рядом как-то. Я вот не знаю, как это объяснить. Но ты живешь и понимаешь, что это твое. У нас с женой, кстати, есть одна мечта, чтобы мы умерли в один день. Вот на самом деле, потому что вот самое такое кардинальное, я вот хочу сказать, что я не представляю, как бы я вот жил, если бы Господь забрал мою жену раньше, чем меня. То есть, а она не представляет, как она бы жила, если бы Господь забрал раньше меня, чем ее. И я реально понимаю, вот они там в отпуск уезжают, день я еще как бы продерживаюсь, а потом у меня приходит такая тоска, думаю, Господи, что я тут делаю один, вообще один? Один, что я в этой квартире делаю, что я там на улице хожу делаю? И вот это состояние, что как бы вот, вот это и есть, я не знаю, это влюбленность, любовь, я не знаю даже, что это такое, но ты понимаешь, что у тебя твоя составляющая куда-то там уехала, да? Вот для того, чтобы и жить счастливо и долго, наверное, надо понимать, что вот эта жена – это твоя сущность, а без твоей сущности, если у тебя ее нету, то тебе становится плохо. Если ты будешь это ценить, то, что она рядом, вот что она рядом, тебе от этого хорошо, то тогда и будет у тебя все хорошо.
Понял, спасибо. Через 20 секунд вернемся.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Друзья, я так, наверное, оказался под таким сильным воздействием ветра.
Ветра?
Ветра в Санкт-Петербурге, что у меня весь здравый смысл выдал бы просто. Я с самого начала передачи совершенно забыл продиктовать вам наш номер 8 800 333 1706, чтобы позвонили, друзья, и рассказали про то, как быть идеальной женщиной и как сделать так, чтобы жена была всегда довольна. Меня вопрос очень интересует. Слушай, но, Сергей Викторович, ты же не всегда был таким идеальным Шакуновым, или вот в период как раз-таки после помолвки у вас и прошли все вот эти дрязги, ругани и все остальное, что после этого вы не ругались?
Слушай, не, идеальным я как бы и сейчас не являюсь, наверное, да, потому что я человек. А вот именно Божьим я стал в 1995 году, поэтому вот после этого срока, 18 августа, я поменялся, и моя жизнь поменялась, потому что у меня вовнутрь вошел Христос. И он действительно что-то изменил во мне, это помимо моего усилия. То есть вот ты сам не поменяешься никогда. А когда Христос в тебе живет, то ты многие вещи, они просто, понимаешь, они Христом и решаются. Там склоки какие-то, там вот это все, оно Христом как-то так и гасится, и ты понимаешь, что это не твое. До покаяния я был плохим человеком, и я хочу сказать, что и разные были периоды вот в жизни до покаяния, но это был тот человек, который уже умер, то есть его нету, это тот ветхий человек, который умер, и вспоминать о нем как бы, ну там ничего хорошего не было.
Скажи, пожалуйста, все-таки, так, у нас звонок на первую линию, послушаем. Радио ТЭЛ, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я бы хотел бы посоветоваться своим мнением, как быть идеальным женой или мужем.
Давайте.
Вот. Я считаю, что идеальный муж или жена, который терпит выходки и выкрутасы своего партнера. Терпит. Вот это идеальный муж или жена.
Спасибо большое. Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, спасибо за звонок большое, до свидания.
Да,
кстати говоря, по поводу вот комментария Владимира, я читал в интернете множество постов или постов, в общем, сообщений текстовых различных девушек и женщин по поводу, ну, комментарии делали относительно своих молодых людей. Это, естественно, не христианские девушки были, не христиане. И они писали, что, ну, он такой скучный, не такой правильный, аж там тошно, да, он такой правильный, что скучно, он такой весь идеальный, что прямо, ну, и т.д. и т.п., да. Вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, что вы никогда не ругаетесь, вы понимаете друг друга, не означает ли это, что ваша жизнь скучная?
Конечно, и скучная, трое детей, когда это настолько скучно.
Не, ну дети это понятно, что они как бы, ну, никак не уменьшают, не увеличивают, вернее, скукоту, но мы же говорим про личные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, да? Дети это понятно, такой раздражающий фактор, который никуда не деть.
Ну, не раздражающий, это на самом деле радующий фактор, потому что...
Ну, это раздражающий, он тебя раздражает, трогает, и ты радуешься.
Слушай, дети на самом деле даны нам, чтобы мы получали от них любовь, вот именно начиная с первых дней рождения.
От них любовь, от детей?
Да, от них, потому что... А вот это неправильная позиция, когда люди вырастают, начинают требовать от детей, теперь вы меня любите, да, я вас там вырастил, выкормил, то есть дашь на дашь какой-то. Нет, друзья мои, вот они родились у вас, и вы уже от них получаете любовь бескорыстную, причем бескорыстную любовь, которая развивается дальше во все ваши взаимоотношения. Там они вырастут, улетят из гнезда. Но дети привносят в твою жизнь обилие всего, непредсказуемости, понимаешь, когда-то заболели, когда-то сопли, наоборот, когда-то там победы в соревнованиях, когда-то участие туда, когда-то надо ехать сюда, то есть твоя жизнь наполняется просто катастрофически большим количеством всяких событий, которые могут произойти неожиданно, поэтому от этого жизнь становится не скучной, а веселой. Если бы мы были вдвоем с женой, то, конечно, было бы, наверное, скучновато уже, да, там какое-то время спустя. Но опять же, если ты, я имею в виду по сравнению с тем, что ты когда с детьми там носишься, но если ты все время вдвоем, я хочу сказать, что я, например, не устаю от своей жены и не скучаю. То есть, знаешь, вот у меня не так много друзей было и есть, и у меня был хороший друг, который уже ушел к Господу. Я всегда говорил, что хороший друг – это тот, с кем можно, не напрягаясь, молчать часами, находясь рядом. Вот с женой она должна быть хорошим другом, когда ты можешь находиться с ней часами молча. Совершенно молча, но вы при этом не испытываете дискомфорта. Чё он молчит, чё он ничего не говорит? Нет, она молчит, и ты с ней молчишь. А потом вы радуетесь вместе, а потом вы гогочите. Мы иногда гогочим там вечером до слез, понимаешь, от каких-то вещей там вместе. И поэтому вот это очень важно.
Ты в последнее время еще освоил трансляции прямые, как твоя жена играет на фортепиано.
Да, это у нас домашняя группа проходит музыкальная, и я всегда считаю, что когда собираются вот музыканты, прославления, то без прославления нельзя, поэтому я всегда говорю, давай, иди играй. Она играет, а я сижу тихонечко.
А ты хвастаешься.
А я тренируюсь, я на самом деле первый раз тренировался, я нажал случайно, я даже не знал, что это за кнопка такая, эфир, думаю, что за кнопка у меня все время в Фейсбуке, эфир, дай-ка нажму, дзиньк, и бах, попало в эфир. И поэтому понял, какая интересная вещь, теперь я часто этим пользуюсь.
Хорошо, Владимир сказал по поводу терпения всяких выкрутасов. Какие выкрутасы твои там, да, терпит твоя собственная жена? Вот что Шакунов делает такого ужасного, что... Жене его приходится терпеть.
Ну, она знает меня без галстука, без кафедры. И поэтому я могу прийти и сказать, все пропало, все, Бога нет, все, я не знаю, где он находится, и вообще что он не отвечает на мои вопросы, все. И она меня видит таким, говорит, так, все, успокойся, все будет хорошо. Это вот мои выкрутасы, да, вот такие могут быть, да, то есть тут для всех такой духовный там все. А дома я такой, какой есть, в трусах могу ходить, в носках могу ходить, могу прийти и сказать, все, я ничего не понимаю в этой жизни, и я не понимаю, где Бог, и где вообще все это, вот о чем я тут говорю, о чем про это. То есть я там могу быть... Естественно. Вот эти надо выкрутаться больше всего. Жене вот этот момент надо собраться и сказать, слушай, все будет хорошо. Вот это мудрость моей жены. На самом деле это великая мудрость, что она вот так вот спокойно говорит, да все будет хорошо, живем нормально, проживем.
Самое удивительное, друзья, кто смотрит нас по видеотрансляции, даже такие люди импозантные и видные, как Шикунов, они тоже бывают ходят в трусах и в носках. Я представил эту картину, если честно, мне плохо получилось, хотя фантазия у меня хорошая. Знаешь, есть люди всегда, которых воспринимаешь вот, ну, в том образе, в котором они перед тобой.
Я понял.
Появляются постоянно.
Я понял. Если меня моя жена слышит, готовься, следующий эфир прямой мы сделаем, как я хожу в трусах.
У меня был один друг, мой товарищ, ну, теперь уже товарищ, в эфире «Радио Теос» несколько месяцев назад, и у нас было так душно здесь, что он снял свою обувь, ходил по студии без обуви, в носках, и я даже, естественно, снял, я не мог, ну, не снять это на телефон, на смартфон и не выложить в интернет, как пастор церкви, большой церкви, ходит тут по студии в одних носках. Притом они почему-то были разного цвета.
Слушай, нет, ну это нормально.
Ну, это, не разного цвета, но так получилось, что почему-то выглядело, как будто бы мне люди присылали, знаешь, потом комментарии в интернете.
А почему они?
А почему у пастора разные носки разного цвета?
Слушай, ну это не самое страшное, что он мог сделать, если у вас тут было жарко. Вот если бы он ходил, понимаешь, в одних трусах и носках, это было бы... круче.
Хорошо, Сергей Викторович, все-таки открой тайну, ты так и не сказал.
Открой тайну.
Как сделать так, чтобы жена была довольна всегда?
Ой, слушай, ну надо понять, что это ты. Вот жена – это ты, это твоя часть, и все. Ну как человек может не любить самого себя? Как он может не заботиться?
Нет, мы не говорим о том, чтобы я должен любить свою жену. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы она была довольна.
Так когда ты, понимаешь... любишь самого себя, и когда ты понимаешь, что тебе нужно для того, чтобы быть в удовлетворении вот, полном, тогда ты это сделаешь в отношении своей жены, вот и все. Это твоя часть, это ты, это Господь взял из тебя, сделал. Ты сам для себя, вот, если тебе нравится, там, не знаю, есть красную икру ложками, то как бы и жене, значит, твоя нравится есть красную икру ложками.
Нет, не так.
А может быть, черную икру есть ложками.
Но это не так, брат. Это не так.
Ну, я утрирую, например. То есть, вот пойми, как бы, когда ты поймешь, что это твоя часть, ты тогда узнаешь, что этой части хочется. Вот ты узнаешь, что ей хочется. Когда-то ей хочется просто прижаться к твоему плечу. А когда-то ей хочется там... поворчать на тебя, и ты спокойно смотришь, ну, надо ей сегодня поворчать, ну, пускай поворчит там. Когда-то в магазин надо сводить, надо ей в магазин, ну, пойдем, сходим в магазин. Я посижу спокойно на лавочке и буду там с такими мужиками сидеть и общаться, пока там жена в магазине что-то выбирает. То есть, понимаешь, ты начинаешь ее понимать изнутри, потому что ты понимаешь, ну, ей надо сейчас вот это, ну, и хорошо, ну, и ничего страшного.
Я ждал, честно говоря, от тебя больше какой конкретики, все-таки ты умудренный, мудрый,
конкретики
почти
невозможно,
старец.
Смотри, невозможно конкретики, у всех разные жены. Ты хочешь такую, знаешь, вот теорему, сделайте так, и у вас жена будет это самое. Все сделают и скажут, о, ничего еще по башке получил от жены, скалкой там, понимаешь. Именно в том и заключается, что, друзья мои, узнайте вы своих жен узнайте, вот это вы, ваша плоть, ваша кровь, это ваша половина, узнайте вы ее, наконец, чего она любит, чего она не любит, чего она хочет, может, она хочет в театр ходить, ну, вы хоть раз не об этом поговорили?
Ну, то есть нужно посадить свою супругу напротив, взять блокнот, ручку и задавать ей какой-то там... опросник.
Не надо сажать, нет? Надо просто, когда ты живешь, там услышал краем уха что-то. Она там...
записал.
В голове записал, она вот это вот любит, для нее это будет подарок. Хоп, а потом сделал, она обрадовалась. Ой, молодец какой, вот так.
Есть мнение такое, я его слышал от женщин-христианок, между прочим.
Ключевая вещь, женщины и христианки.
Женщина-христианка, она отличается от просто женщины, совершенно точно тебе могу сказать. Вот, мнение такое, что любить должен мужчина, а женщина любить не должна, она должна только получать любовь. Что ты на это скажешь?
Это эгоизм чистой воды, потому что любишь и ты, и должны тебя тоже любить. Потому что если в одну сторону любовь, то это неправильно. Это нет. Любовь – это двухсторонний канал, и женщина должна любить своего мужчину, а мужчина должен любить свою женщину. Потому что, знаешь, вот эти мысли навеиваются. Если это христианам, женщинам навеется, то им нужно с ручником бежать к своему пастору, там, наставнику, каяться. Почему? Потому что, ежели вы ждете, что вас мужчина только будет любить, а вы в ответ ничего, то появится какая-нибудь девушка, которая начнет любить вашего мужчину. Это может быть и ловушка от сатаны. И мужчина, столкнувшись с любовью, которую он не получает от вас, начнет на нее каким-то образом реагировать.
Угу.
Поэтому, дорогие христианские женщины, любите своих мужчин. Не надо думать о том, что вот он вас должен только любить. Любите его в ответ.
Скажи, пожалуйста, а любовь мужчины к женщине чем-то принципиально отличается от любви женщины к мужчине, на твой взгляд?
Если мы говорим о духовной любви, то нет. Если мы говорим там о физиологических каких-то вещах, да, то есть, как бы, ну, на отличие, конечно, существует, да. Поэтому в данной ситуации духовно нет, ты любишь человека, прежде всего, ты любишь его душу. Ты же, как бы, понимаешь, я вот с этого мы начали, что все люди разные. То есть, да, для один посмотришь, ну какая она красавица, а для другого он не может не налюбоваться. Почему? Внешнее совместилось с красотой внутренней души, и для него это стал идеал. Поэтому и у женщины то же самое. Там смотришь, идет какая-нибудь высокая там красавица, длинноногая, а с ней рядом какой-нибудь там невысокий мужчинка, и она искренне действительно его любит, потому что она любит красоту его души, и к ней присовокупляется вот эта красота его там тела.
Угу. Ты мне на прошлой передаче, в которой участвовал у меня в качестве гостя, говорил про свой прошлый... Ну, не мне, а вообще всем рассказывал, да, про свой прошлый...
Серьезно?
Да, ты каялся в своих...
Это было записано?
Ты каялся в том, что был успешен.
Я сейчас успешен.
И сейчас успешен.
Да.
И у меня вопрос как раз касающийся успеха мужского, да?
Ой, в этом плане не.
В этом плане? Нет, нет, в смысле мужского, не мужского успеха, а успеха... Ну, ты состоятельный человек, в смысле, ты состоялся как специалист, да, какой-то, как...
Я состоялся как человек, именно вот эта ключевая вещь, потому что у меня есть любимая жена, у меня есть трое прекрасных детей, и я служу Господу, и у меня внутренний вот этот мир. Мне иногда не хватает денег, но это вторичная, да, как бы вещь, Господь приложит это. А вот эта вещь, духовная составляющая с гармонией семейной, она говорит о том, что я как человек состоялся.
Послушаем вопрос про успех и про величие.
Давай.
Глаз народа.
Есть поговорка, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Значит ли это, что если мужчина неудачник, то и женщина так себе?
Да.
Нет, наверное, скорее всего, женщине нужно поменять тактику и как-то мужчину сподвигать, мотивировать больше.
Ну, отчасти, может быть.
Не думаю, что это так работает, как вы сказали.
Да нет, наверное. Но с поговоркой согласен.
Нет, я думаю, просто там несовместимость характеров, возможно.
Нет.
Ну, я думаю, больше это зависит от женщины.
Не обязательно.
Вполне возможно.
Наверное, да.
Глаз народа.
Забавный был ответ – нет, но с поговоркой согласен. То есть почему-то нет, но поговорка, она правильная. Не знаю, что это означает, если честно. Ты-то как, согласен с этим, нет?
Слушай, нет, не согласен, потому что я хотел спросить, назовите мне великого мужчину.
Великого? А что такое великий мужчина?
Да, вообще? Вот назовите мне великого мужчину.
Ну, все же понимают по-разному. Многие вкладывают в это понятие...
Ну, ты что вкладывал? Ты когда говорил о великом мужчине, что ты вкладывал в это понятие? Кто для тебя великий мужчина?
Я вкладывал вообще какой-то успех, и не обязательно материальный. Да? Это, может
вот.
Быть, это может быть какой-то великий, известный, успешный писатель. И совсем не важно, что он не зарабатывает деньги.
А если это великий художник. Токарь?
Великий токарь.
Великий дворник.
Великий дворник. Почему нет? Еще, да, Мартин Лютер Кинг сказал про великого дворника. Помнишь известное его выражение про великого дворника? Нет?
Я вчера перечитывал, но можно помнить.
Ну, ты знаешь, да, это выражение?
Нет, не знаю, честно.
Слушай, я дословно не помню, но там суть в том, что ты должен так служить... Где-то есть великий дворник, да, который так делает свою классную работу там во имя Божье, да, что все там небожители смотрят на него.
Слушай, интересно.
Я просто не помню дословно.
Я слышал это у Тедди Джейкса. Его папа был владельцем клининговой компании. Начинал он обычным уборщиком. Он делал настолько качественно свою работу, что потом превратил это в свой бизнес успешный.
Uh-huh.
И поэтому этот вопрос очень ключевой. Как бы, да, за великим любым мужчиной стоит великая женщина. Вот в зависимости от того, кто этот великий мужчина. Великий мужчина может быть в любом своем призвании, которое Господь ему дал делать. Великий учитель, великий врач. А за ним будет действительно стоять его любящая жена, которая будет его в этом поддерживать.
Нет, мы же понимаем, в любом случае, что великий мужчина, да, в чем бы его величие ни выражалось, это означает, что он явно, очевидно, выделяется среди общей массы других мужчин.
Ну, я тебе говорю,
если это великий токарь, да, то это будет лучший токарь на деревне, но лучший токарь в нашем городе, а то и в стране, да?
Да.
Я помню, в 90-е годы, еще в середине 90-х годов, наверное, я видел самого, в этом смысле великого, самого великого сварщика в нашей стране.
Просто смотри, вот...
Которого, извини, пожалуйста, он был настолько велик в своем профессионализме, да, что за ним посылали самолеты, это на полном серьезе, в тот город, где он жил, и вызывали его одного, везли на самолете, чтобы он там... какой-нибудь там, ну, что-то такое очень уж сложное сварил, потому что никто, кроме него, вот так варить, ну, не мог. Ну, очевидно, он великий, да, тот, там, сварщик.
Смотри, вот, я просто к чему, что профессий много, да, и каждый мужчина, наверное, должен определить, в чем его величие, потому что Бог каждого положил его талант, его вот эту уникальность. И когда мужчина это определит, он станет великим.
Угу.
Вот это очень важно. А женщина должна помочь мужчине выявить его вот эти качества.
Хорошо, значит ли это все равно, что если мужчина, предположим, вот он знает свое призвание, да, но вот великим не стал, потому что женщина при нем, или его там жена, или при нем, я не знаю, как сказать, даже так себе женщина невеликая.
Нет, но я тебе скажу, что важно такое признание, кто-то станет великим папой.
Слушай, ну почему эта поговорка не работает в обратную сторону? Если мы говорим, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, почему мы не можем сказать наоборот? Что за каждым неудачником стоит какая-то вот женщина так себе.
Да потому что неудачников нет.
Неудачников нет?
Нет. Есть люди, которые еще до сих пор не нашли свое призвание. То есть неудачников нет. Понимаешь, вот эта фраза «ты неудачник», она идет от лукавого, от сатаны для того, чтобы добить человеческую натуру. Не мог Бог создать неудачника. Вот, ну, не мог он создать неудачника. Понимаешь, вот в любом раскладе. Никогда. Он создал уникального человека. Понимаешь, собрались... хромосомы, да, получился материал, Бог вдохнул в него жизнь, и это уже уникальный, он уже уникальный с набором своих уникальных качеств. Проблема в том, что человеку нужно, придя к Богу, найти свою эту уникальность, и он раскроется. А сатана приходит и говорит, ты неудачник, и все, и человек после этого лезет в петлю. Вот это, понимаешь, это сатанинская обманка. Человек каждый уникален, и поэтому каждый мужчина может найти свое призвание и стать там стопроцентным превосходнейшим.
Но большая часть людей, я думаю, что большая часть, ну или большая часть, как тебе угодно. Хотя я думаю, что большая
больше,
часть.
Да, мне больше нравится.
Большая часть людей, нет, в смысле, это разные по смыслу слова, большая и большая
часть. Мне больше, поэтому нравится больше.
Да. Большая часть людей никогда так и не находит своего призвания, и в этом смысле, наверное, почему не ищут?
Потому что искать свое призвание можно только найдя Христа. Это тоже, опять же, вот такая вещь, потому что ты не можешь найти призвание сам. А это призвание в тебя кто-то положил.
Угу. Значит ли это, что все верующие, они свое призвание находят?
А все верующие имеют больше шансов найти свое призвание.
Насколько больше?
Настолько, на один шаг от покаяния. Вот. Если человек принял Христа и не принял, вот это расстояние отделяет.
То есть, ну, получается, любой верующий, любой христианин,
да,
который искренне принял Бога в свое,
да,
сердце, обязательно, по твоим словам, 100% находит свое призвание.
Если он ищет, он найдет, да.
Угу. Хорошо, а роль женщины в его успехе, в чем бы он ни выражался все-таки?
А роль женщины в его успехе – это быть вот этим тылом надежным, который будет поддерживать его в этих исканиях.
Что это означает?
Это значит, что когда у мужчины будет приходить домой в территорию, где он может быть самим собой, ходить в трусах и в носках, он дома должен встречаться не с летящей сковородкой ему в голову, да, а со словами, что «я верю, у тебя все получится».
Угу. Как много в твоем окружении мужчин, которые вот имеют именно такой тыл, как ты думаешь, просто?
Я думаю, процентов 60.
То есть чуть больше половины?
Чуть больше половины.
Это всего лишь на 10%. Смотри, я к чему веду. У нас по статистике, около половины браков в семьях неверующих людей распадается. Ты говоришь, что среди твоего окружения только 60%, то есть всего лишь на 10% больше людей, которые имеют надежный, ну, идеальную семью, там, надежный тыл.
Угу.
Остальные люди, получается, не разводятся только потому, что они христиане.
Не, они просто в процессе еще.
В процессе?
В процессе формирования этого тыла.
А как думаешь, насколько сильно останавливает людей от развода тот факт, что они просто верующие? Я верующий, если я разведусь, на меня будут плохо смотреть в церкви, плохо смотреть мои друзья-христиане, ну и так далее.
Ну, раньше это были жесткие, как бы, сдерживающие факторы. Сейчас, к сожалению, этот фактор ослаб, поэтому развод не стал чем-то из ряда вон выходящих. Но раньше это была жесткая сдерживающая вещь, что это неправильные люди. Если вы соединены с Богом, то давайте-ка вы будете вот именно искать Божьей воли и находить Бога в своем партнере. И я тебе хочу сказать, вот сколько я вот рос в христианской семье с маленьких лет, я видел, что вот это работает, и люди бывали и на грани так развода, и раньше так же это было, но потом вот жесткие постановки вопроса братьями, да, там, и люди бах, и через год опять эта любящая пара, они нашли опять Христа друг в друге, и все восстановилось.
Спасибо, друзья, что вы были с нами. Спасибо Сергею Викторовичу Шакунову. От него личное девушкам, женщинам поздравления с наступающим 8 марта. Вперед, теперь твоя очередь.
Поздравляю с 8 марта, желаю счастья в личной жизни. На самом деле, шутка, девушки дорогие.
Как там дальше, ёж, да, заканчивался, или как там?
Желаю счастья в личной жизни, пух.
А, пух, да. Да, пух.
На самом деле, дорогие девушки, женщины, оставайтесь именно девушками, женщинами. Давайте возможность любить себя и также любите тех, кто любит вас. Вот это самое главное.
Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. А Шакунов с вами будет еще буквально через
час
в прямом эфире. Поэтому не отключайтесь, он вам еще успеет надоесть за сегодняшний день. До свидания.